Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Повестка дня саммита «Большой восьмерки» в Давиле, от революции в арабском мире до свободы в интернете. В Йемене идут тяжелые бои между правительственными войсками и отрядами лидера одного из местных кланов. В Белоруссии сегодня суд вынес приговор еще двум бывшим президентам, кандидатам в президенты республики. Николая Статкевича и Дмитрия Усова приговорили к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – саммит «Большой восьмерки», который открылся сегодня в Давиле. За ходом этого форума на высшем уровне следит наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова. И она вновь в прямом эфире. Елизавета, здравствуйте еще раз. 2 часа назад, во время предыдущего прямого включения, вы рассказывали о том, что саммит начался с обеда, в котором приняли участие лидеры стран «Большой восьмерки». Известно ли, что происходило на саммите вот за последние 2 часа? Еще раз прошу вас напомнить повестку дня этого форума.
Да, здравствуйте. Еще раз. Уже поступают сообщения от информационных агентств «Франс Пресс», в частности, что за обедом говорилось о проекте декларации по поводу Туниса и Египта. Страны-члены «Большой восьмерки» начнут долгосрочное партнерство с Тунисом и Египтом. Вот это основная идея, о которой говорится в проекте заявления, которое должны сделать собравшиеся на саммите главы государств. И несколько месяцев назад в этих странах Северной Африки произошли сменные режимы в результате мощного движения народного протеста, и на саммите в Давиле присутствуют и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Они ждут от международного сообщества конкретных решений по поддержке реформы в их странах. Каир просит оказать ему финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет, а Египет 12 миллиардов на период до середины 2012 года. И вторая тема, которая также обсуждалась на этом обеде, которую главы государств обсуждали, это назначение нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Страскан находится в Нью-Йорке под подпиской о невыезде в связи с обвинением в попытке изнасилования. И вчера в выдвижении своей кандидатуры объявила министр экономики Франции Кристин Лагард. Ряд европейских стран уже заявили о поддержке ее кандидатуры. А другой кандидат на место главы МВФ Агустин Карстенс, глава Мексиканского центрального банка. А из США пока не высказывали предпочтения ни одному из кандидатов. Традиционно с момента создания МВФ в 1945 году пост главы фонда занимал европеец, а представитель США руководит другой ведущей мировой финансовой структурой – Всемирным банком. Но сегодня Европа подвергается давлению развивающихся стран, которые требуют, чтобы голос принимался большего внимания в руководящих структурах МВФ. И сегодня тоже до официального открытия саммита состоялась двусторонняя встреча между российским президентом Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. По итогам встречи президенты объявили о том, что Россия и Франция окончательно договорились о контракте на поставку России французских вертолетоносцев «Мистраль». Россия получит 4 корабля. 2 будут построены полностью на французских верфях, 2 в России. И другая тема, к которой было приковано сегодня внимание французских журналистов на саммите, менее серьезная, это беременность супруги Николя Саркози Карлы Бруни. Хоть официально она о своем положении так и не объявила, кадры из Давиле не оставляют никаких сомнений. Наверное, все телевизионные каналы Франции показали кадры того, как Карла Бруни в белом свободном платье фотографируется с первыми дамами. Одна из них выразительно смотрит на живот первой дамы Франции, что-то ей говорит. В ответ Карла Бруни улыбается и показывает на свой живот. И можно добавить, что через 10 минут начнется вторая встреча глав государств. Клуба «Большой восьмерки». Первая была посвящена ядерной безопасности и изменениям климата, а вторая встреча будет посвящена интернету. И после этого где-то около 6 часов по парижскому времени Николя Саркози даст пресс-конференцию журналистам.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на обширную внешнеполитическую повестку дня, главными остаются две проблемы – институциональные, то есть формат организации, еще более насущный экономический. В эфире Радио Свобода американский политический эксперт Брюс Джонсон, исследователь из Вашингтонского института Брукингса.
Центральной проблемой, стоящей перед Большой Восьмеркой, является то, что ее экономическое влияние перешло к Большой Двадцатке. Несмотря на то, что Франция постаралась расширить повестку дня саммита от развития интернета до арабской весны, само существование Большой Восьмерки сегодня практически сводится к необходимости политического единства Запада. При этом весьма странным выглядит полное членство России в этой группе. Думаю, что трудности европейской экономики являются основной причиной того, что Большая Восьмерка все еще существует. Потому что, когда речь заходит о попытках преодолеть финансовые и долговые проблемы Европы, нет ощущения, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны с растущей экономикой вовлечены в европейские дискуссии. Хотя в этих дискуссиях участвуют Соединенные Штаты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Очевидно, европейцы считают проведение этих дискуссий именно в таком составе более комфортным для себя. Вот и на этом саммите Большой Восьмерки никаким другим важным проблемам, таким как события на Ближнем Востоке, не будет уделено такого приоритетного значения, как вопросам, связанным с Европой. Вероятно, Обама в Давиле постарается более четко сформулировать то, что признал накануне в Лондоне, что произошел сдвиг в мировом порядке, что при сохранении ведущей роли Запада страны Большой Восьмерки уже не обладают привилегией исключительных игроков. И вопрос в том, следует ли и в какой степени стимулировать развитие потенциала таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Турция, Южная Африка. Думаю, что этот вопрос администрация США прежде всего должна поставить сама себе.
Это был американский политический эксперт Брюс Джонсон. А вот точка зрения московского экономического аналитика, главного редактора журнала «Большой бизнес» Ильи Горбунова.
Можно говорить сейчас о проблемах европейской экономики. Это безусловное требование ужесточить финансовую политику в еврозоне, привести все экономики более-менее к общему знаменателю с точки зрения бюджетного дефицита и финансово-экономической политики. И, с другой стороны, ни в коем случае не допустить распада еврозоны. Еврозоне, безусловно, необходимо сохранить единство, иначе говорить о каком-либо соперничестве американской и европейской экономик не приходится. Я имею в виду, конечно, соперничество, положительное соперничество. При этом рост экономики США порядка 3-4% в текущем году, и при этом у США существует проблема высокого госдолга. Европа будет требовать от Америки не следовать политике печатания доллара. Маленькая инфляция в Америке до тех пор, пока мир потребляет доллары, пока есть потребитель товаров доллара. Если евро продемонстрирует большую стабильность, то инфляция в Америке может серьезно увеличиться. На саммите на самом деле всплывут, на мой взгляд, основные две проблемы. Ну, первое, будут обсуждаться, конечно, вопросы мировой экономики, и второе, это будет киберпреступность, регламентация использования интернет-пространства. И Россия будет выступать и представлять свою позицию на саммите G8, я имею в виду, конечно, одну из центральных позиций, это вопрос ядерной безопасности. Диктовать миру, как ему следует вести экономическую политику, Россия не может. Говорить об интернете пока тоже воздержится. А вот что касается ядерной безопасности, ну, здесь у России существуют и серьезные технологии, и достаточно богатый опыт. То есть сосредоточиться на чисто инженерной проблеме, которая сегодня приобрела очень серьезный политический оттенок из-за событий в Японии.
Это был главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов. В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии сегодня суд вынес приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты республики Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамец заявил, что, арестовав Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. В центре Москвы сегодня прошла акция по случаю Дня предпринимателя. В Северной Осетии убит известный общественный деятель Шамиль Джикаев. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа слушайте «Российский час поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Вчера завершился государственный визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Великобританию. Какие публикации в американских средствах массовой информации на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Как пишет газета Christian Science Monitor, в историческом выступлении в британском парламенте во вторник президент Обама утверждал, что даже в условиях формирования нового мирового порядка США, Британия и их союзники продолжат играть существенно важную роль в обеспечении мира и процветания в глобальном масштабе. Обширные речи, в которой также упоминались проблемы экономики, ядерного нераспространения и важность образования, члены британского парламента то и дело аплодировали стоя. Речь получила высокую оценку как элегантно выстроенная выступление государственного мужа. Газета цитирует мнение Джеймса Эллисона, историка из Лондонского университета. Обама признал силу прошлого, но подчеркнул необходимость превращения ценностей, свойственных англо-американским отношениям, в универсальные ценности. Это была речь о принципах взаимозависимости и многосторонних отношений. Обама сегодня сделал огромный шаг во имя продолжения американской истории после правления Джорджа Буша. Я в течение какого-то времени не предполагал, что американский президент способен выступить в Европе с такой прочувствованной речью. Конец цитаты. Американский президент впервые обращался к британскому парламенту в Вестминстер-холле. После Второй мировой войны такой чести удостаивались лишь только три иностранца – Шарль де Голль, Нельсон Мандела и папа Бенедикт XVI, пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, и после Британии президент Обама направился во французский город Давиль. Там сегодня открылся саммит «Большой восьмерки» группы восьми промышленно развитых стран. Что об этом событии пишет американская пресса?
Андрей, в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится о том, что открывающийся саммит «Большой восьмерки» омрачен кризисом евро. Новые проблемы в Греции вызвали дестабилизацию на биржах. Это встревожило Вашингтон и повлияло на споры о том, кто должен стать новым главой МВФ. Невзгоды евро и спровоцированные ими разобщенность Европы опасны для оздоровления западной экономики протекающего неравномерно кризиса. А европейские лидеры хотят, чтобы новый глава Международного валютного фонда был назначен незамедлительно и в большинстве своем поддерживают кандидатуру Кристин Лагард, министра финансов Франции. Со своей стороны, администрация Белого дома призвала к открытым выборам и дала высокую оценку как Лагард, так и Агустину Карстенсу, кандидата от Мексики. Как бы то ни было, продолжает газета, «Большая восьмерка» отошла на второй план из-за более многочисленной и более ориентированной на экономические вопросы «Большой двадцатки», участниками которой являются быстрорастущие развивающиеся рынки. И «Большой восьмерке» придется доказать свое значение и влияние в современном мире. Об этом говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
И, Алан, известно, что популярнейшая в Соединенных Штатах и, насколько я знаю, самая богатая в мире телезвезда Опра Уинфри объявила о прекращении выхода в эфир своих знаменитых телешоу, которые она вела 25 лет. Наверняка и это событие сегодня оживленно комментирует американская пресса.
Да, Андрей, в корреспонденции, опубликованной в газете «Бостон Глоб», говорится, что даже после окончания выхода в эфир ток-шоу Опры Уинфри влияние этих ток-шоу на состояние финансов людей не заканчивается. По мнению экспертов, никто прежде не пользовался подобным влиянием. Люди смотрели ее ток-шоу не для развлечения, а для того, чтобы самим научиться вести свой семейный бюджет. Программы Опры также сыграли колоссальное влияние на развитие благотворительности в Америке. Их выход в эфир способствовал сбору телезрителями 80 миллионов долларов. В 2007 году с благотворительными целями было собрано 33 тысячи детских пижам. Пижама-шоу до сих пор продолжается, и в этом году намечено собрать 260 тысяч пижам. Опра Уинфри также сыграла огромную роль в популяризации одежды и еды, которые помогают людям бороться с лишним весом. Опра Уинфри – автор самых продаваемых книг – 27 наименований ее книг были проданы тиражом в 22 миллиона экземпляров. В публикации говорится, что «Опра» продолжит контакт с аудиторией через собственный кабельный телеканал, который начал работать 5 месяцев назад. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил сегодняшний обзор публикации в «Американской печати». Продолжаем программу «Время свободы». В Йемене продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами Садика Аль-Ахмара, лидера крупнейшего племенного клана страны, рассказывает Александр Гостев.
Противостояние в Йемене, начавшееся в феврале с массовых уличных манифестаций с требованиями отставки правящего фактически с 1978 года президента страны Али Абдалла Салиха и политических и экономических реформ, на этой неделе окончательно переросло в открытый вооруженный конфликт, жертвами которого с понедельника стали уже не менее 70 человек. Сегодня в ходе новых вооруженных столкновений в северных районах Саны несколько кварталов оказались в руках бойцов самого разветвленного и могущественного в Йемене племенного клана Хашид, который возглавляет семья Садика Аль-Ахмара. Очевидцы сообщают, что по городу ведется огонь из артиллерийских орудий. В среду вечером из Саны началось массовое бегство жителей, спасающихся от насилия. Было разрушено здание, где размещался оппозиционный телеканал. Атакам подвергается комплекс Министерства внутренних дел. Бои с оппозиционными силами, наиболее непримиримое и боеспособное крыло которых теперь фактически возглавил клан Аль-Ахмар, идут не только в Сане, но и в провинциях страны. Событием предшествовал очередной отказ президента Салиха подписать соглашение с оппозицией, которое предусматривало бы его скорейшую отставку в обмен на гарантии личной безопасности. Салиха обвиняют в коррупции, росте бедности и безработицы, узурпации власти и неспособности проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику. Общаясь в среду с журналистами, Али Абдалла Салих сказал, что не будет принимать помощи в урегулировании конфликта со стороны соседних арабских стран.
Это исключительно внутреннее дело самих йеменцев, которые должны сами найти решение путем мирного диалога. Мы не должны слушать указания со стороны, для нас они неприемлемы. Нынешнее выступление против закона – провокация, которая остается на совести клана Аль-Ахмар и которая может толкнуть страну в пекло гражданской войны.
Некоторое время назад Салих сделал новое заявление, которое на встрече с представителями нескольких племенных кланов зачитал его помощник. Президент вновь резко подчеркнул, что не оставит свой пост и не покинет Йемена, который, по словам Салиха, не будет недееспособным государством и не превратится в оплот Аль-Каиды. Эксперты обращают внимание именно на эти последние слова, говоря, что Салих, подвергающийся мощному дипломатическому давлению со стороны США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, пытается вновь расположить мировых политиков в свою пользу, играя на их страхах перед международным терроризмом. Отряды исламских экстремистов, ассоциированных с Аль-Каидой, действительно в несколько раз активизировали свою деятельность в Йемене в последние годы. При этом в стране постоянно проходили стычки между враждующими суннитскими и шиитскими племенами, часть из которых никогда не признавала центральную власть, сепаратистами из южных провинций и правительственными силами. Так что военно-политическая ситуация в Йемене всегда считалась одной из самых сложных во всем мусульманском мире.
Это была Александра Вагнер. Материал подготовлен Александром Гостевым. Вы слушаете программу «Время свободы». Министр обороны Германии Томас де Мезьер представил свой доклад по реформе армии ФРГ, реформе, начатой его предшественником на посту министра Карлом Теодором Цу Гутенбергом. Напомню, Цу Гутенберг был вынужден уйти в отставку после обнаружения плагиата в его докторской диссертации, рассказывает Юрий Векслер.
После доклада нового министра обороны для врагов его предшественника пришло ненадолго время критически разобрать работу Цу Гутенберга на посту министра обороны. И таких критических мнений прозвучало уже немало. Томас де Мезьер, однако, не участвует в этой критике, а в своем недавнем интервью он за многое хвалил Цу Гутенберга, но все же заявил. Когда-нибудь я вообще перестану отвечать на вопросы о моем предшественнике. Я смотрю вперед, и я спланировал работу по реформе так, как считал нужным и верным, и хотел бы заниматься заниматься осуществлением этих своих планов. В течение самой большой 7-8 лет Бундесвер должен быть превращен в компактную современную профессиональную наемную армию. Это все будет осуществляться под знаком необходимых сокращений численного состава и экономии средств, говорит Томас де Мезьер. Модернизация и реформирование Бундесвера и одновременно Министерства обороны будет похоже на операцию на открытом сердце, во время которой пациент продолжает прогулку по улице. Численность армии должна быть сокращена с нынешних 220 тысяч до максимум 185 тысяч или даже до 175 тысяч военнослужащих, из которых 170 тысяч будут составлять профессиональные солдаты и офицеры, и только 5 тысяч – вольно-наемные добровольцы. В аппарате Министерства обороны из нынешних 3,5 тысяч сотрудников останется только 2 тысячи. Сокращения коснутся и генеральского корпуса. Главное, что ставят критики в вину Гутенбергу, это то, что он уверенно декларировал возможность сокращения в результате реформы бюджетных расходов на военные нужды и даже называл цифры. Теперь постепенно выясняется, что экономии на расходах на содержание реформированной армии не предвидится, по крайней мере на переходном этапе. Но Гутенберг добился исторического решения об отмене в Германии всеобщей воинской повинности. Перед нынешним министром Томасом де Мезьером стоит задача, и она непроста, сделать будущую профессиональную армию привлекательным местом применения молодых сил. Это будет нелегко сделать в обществе, где доминирует пацифизм, вследствие чего 90 тысяч молодых людей, отвергая чисто военную, шли по призыву на альтернативную службу и составляли важную часть персонала домов престарелых, библиотек и многих других общественных учреждений. Теперь этой почти бесплатной рабочей силе потребуется замена, а это немалые деньги». После представления министром обороны де Мезьером конкретизации проведения реформы прозвучало немало скептических мнений, говорит руководитель общественного объединения военнослужащих своеобразного профсоюза военных Германии подполковник Ульрих Кирш. Министр в своем докладе представил умное и весьма полное описание положения дел. Но несмотря на это, я несколько скептически оцениваю возможности действий с целью быстро сделать армию более привлекательной. А это необходимо для того, чтобы заполучить в армию тех, кто может решать ее задачи. Говорит военный эксперт партии социал-демократов Райнер Арнольд. Главной проблемой вооруженных сил остается недостаточное финансирование. И при сохранении поставленной ранее правительством задачи сэкономить на армии 8,3 миллиарда евро, проблемы реформирования не решить. Ситуация остается подвешенной. Не называя цифр, министр обороны Томас де Мезьер заявил, что он уже согласовал финансовые вопросы с министром финансов Шойбле и с другими членами правительства. Итак, армия не станет обходиться меньше, но реформа ее, тем не менее, необходима в свете новой роли Германии в мире и асимметричных угроз и вызовов в будущем. По сложившейся после войны в ФРГ традиции, Германия и немцы боятся видеть своих солдат за пределами страны, то и дело напоминая друг другу, что Бундесвер по Конституции призван защищать территорию своей страны от внешних угроз. Попытка думать иначе, точнее, попытка после посещения Афганистана неловко подумать вслух перед журналистами, стоила бывшему президенту страны Хорсту Кюллеру должности. Я думаю, не случайно в эти дни министр обороны Томас де Мезьер процитировал Хорста Кюллера его мысль о том, что отношение ФРГ общества к армии – это демонстрация дружеского отсутствия интереса. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 18:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии суд сегодня приговорил еще двух бывших кандидатов в президенты республики Николая Статкевича и Дмитрия Уса к 6 и 5,5 годам лишения свободы. Соответственно, сообщается, что они признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Статкевич и Ус будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамит заявил, что арестовав Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Среди задержанных нет организаторов акции, сообщает ВВД Грузии. В центре Москвы прошла акция по случаю Дня предпринимателя. На пикете в защиту малого бизнеса был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В Северной Осетии убит известный общественный деятель Шамиль Джикаев. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял исполком Федерации хоккея России. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. Жертв и пострадавших нет. Общая задача США и России – выработать совместный подход по развертыванию элементов американской ПРО в Европе, заявил президент США Барак Обама после переговоров с российским президентом Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита «Большой восьмерки». Саммит открылся сегодня во французском городе Давиль. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому военному флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». Об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции президенты двух стран Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня невероятно бодрый информационный день, и программу переверстывал я и вы уже не один раз, но вот по состоянию на сегодняшнюю, на эту минуту, выглядит так. План программы «Откроюсь» с рассказа об аресте Ратко Младича и последствиях политических для Сербии. Продолжу репортажем саммита «Большой восьмерки» в Давиле. Затем отчет о ситуации в Грузии после разгона демонстрации в Тбилиси. И завершу рассказом об отставке тренера сборной России по хоккею Вячеслава Быкова. Вернусь к главной теме выпуска. Это арест Ратко Младича. Я беседовал о том, стал ли для Сербии этот акт неожиданностью, с нашим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», «Свободная Европа», белградским журналистом-политологом Драгоном Штаблениным. Давайте послушаем фрагмент беседы.
По главным, да.
В целом, да. После ареста Радована Караджича отношение к Младичу в стране несколько изменилось. Перестали считать, что генерал неуловим. Однако думали, либо он тяжело болен и вдруг возьмет да умрет, либо, зная импульсивный характер Младича, полагали, что он может застрелиться или даже получить пулю от одного из своих защитников. Мало кто полагал, что боевого генерала, которого кое-кто в Сербии все еще считает национальным героем, арестуют вот таким унизительным образом в сельской избе, как простого крестьянина. Многие эксперты были уверены, что властям известно местонахождение Младича, но что официальный Белград даст ему тихо умереть.
Для кого-то в Сербии Ратко Младич еще остается героем?
Его арест осудили лидеры националистической радикальной партии. Их бывший лидер, чуть более умеренный политик Томислав Николич, обещает прокомментировать ситуацию завтра. С осуждением выступил лидер сербской демократической партии Воислав Каштуница. Но вообще политикам как-то не слишком ловко осуждать арест генерала. Все политики говорили и говорят, что европейская интеграция – ключевой вопрос для развития Сербии. Да, для части сербов Младич остается символом сопротивления неправедным обвинениям и наказаниям, которым якобы подвергается Сербия. В целом, вы от многих услышите ответ «Да, мы Младичу симпатизируем». Однако на конкретном уровне, если вести разговор о том, что из-за Младича застопорился процесс евроинтеграции, что он мешает стране, или если говорить о возможном личном участии этих людей в каких-то публичных акциях, реакциях, окажется индифферентной. Будут ли в Сербии публичные акции в поддержку Младича? Сколько-нибудь много людные нет.
Обозреватель радио «Свобода», «Свобода Европа» Драган Штаблинин о возможной реакции в Сербии после ареста Ратка Младича. Эту тему я продолжу и расскажу о самых главных событиях сегодняшнего богатого на происшествии дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Слушайте программу «Время свободы». Еще одна новость последних часов. В Беларуси вынесены приговоры двум бывшим кандидатам в президенты республики Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Напомню, что им инкриминировалось участие в организации беспорядков в день президентских выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Экс-кандидатам президента Беларуси Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, а также еще 5 участникам акции оппозиции, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над бизнесом, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Из 7 подсудимых 6 до момента оглашения приговора находились под стражей, а Дмитрий Ус под подпиской о невыезде. Еще 18 мая государственный обвинитель попросил приговорить Статкевича к 8 годам лишения свободы, Уса к 7 годам, Клосковского к 8,5 годам, Кряткевича, Буланова, Поздняка и Грибкова к 4 годам. В итоге суд принял решение смягчить запрашиваемые прокурором сроки, приговорив Статкевича к 6 годам лишения свободы, Уса к 5,5 годам. Кстати, Ус взят под стражу прямо в зале суда. Клосковскому 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, остальным от 3 до 4 лет. Только Андрей Поздняк освобожден из-под стражи, он будет отбывать 2 года так называемой химии. Место и время для него будут оглашены позже. Сегодняшнего объявления приговоров белорусская демократическая общественность ждала с особым настроением. Говорили, что процесс станет своеобразной лакмусовой бумажкой для властей Беларуси. Вчера, 25 мая, выступая в Евразийском национальном университете в Астане, президент Александр Лукашенко не исключил возможности освобождения организаторов акции оппозиции 19 декабря. Его цитата: «Нечего государственные деньги транжирить в тюрьме, проедать хлеб». Но при этом дал понять, что делает это не из гуманных побуждений. Заявил, что давление идет со всех сторон. Еще одна цитата: «Вдруг задемократизировалось руководство Российской Федерации». И Лукашенко сказал, что когда слышит заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о соблюдении то ли прав человека, то ли демократии, то Лукашенко сидит и думает, кто бы говорил. Но аналитики уверены, что Лукашенко начал заниматься тем, что и предсказывалось ранее, торговать заключенными ради финансовой помощи извне. Напомню, что Белоруссия последние месяцы живет в условиях острого финансового кризиса, итогом которого стала 50-процентная девальвация белорусского рубля и, как итог, стремительное падение уровня жизни народа. Но, как оказалось, заявления Лукашенко были голословны, и никакого смягчения, по крайней мере, в отношении экс-кандидата в президенты, не последовало. И я только напомню, что 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима несколькими днями ранее получил еще один экс-кандидат в президенты Андрей Санников.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников.
Российская блогосфера полна документами, являющимися свидетельствами эпохи. Блогер Алексей Навальный, известный борьбой с коррупцией, подтвердил сегодня у себя в ЖЖ, что подал иск против Следственного комитета, который ранее возбудил против него уголовное дело. Навальный недоволен тем, что не может получить копию постановления о возбуждении дела.
«Я стал кем? Правильно, подозреваемым. А подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела. Тем не менее, всю информацию о деле против меня я получал из средств массовой информации. Я сразу заключил договор с адвокатом, которая поехала в Следственный комитет, чтобы понять, что за дело, кто возбудил, где постановление и так далее. Там отделались невнятным бормотанием о том, что они сами ничего не знают. 12 мая адвокат письменно затребовала копию постановления о возбуждении дела. Снова тишина. Ситуация странная. Заявления в газетах были, даже с подробностями дела. Бумаг нет. Защищаться я не могу, потому что не знаю, в чем меня обвиняют. Обжаловать возбуждение дела тоже не могу. Бумаг нет. Я отменяю все свои поездки и командировки. В первых числах июня должен был ехать на юридическую конференцию в Лондон, куда меня пригласили несколько месяцев назад. Тоже отменяю. Как-то не хочется давать жуликам возможность арестовать меня на границе с криком. Он хотел удрать в Лондон. Решил вообще не выезжать из Москвы. Если у этих персонажей хватает ума врать, что они выслали мне постановление, то хватит, чтобы соврать. Мы присылали повестки на допрос, а ты не являлся, поэтому мера пресечения – содержание под стражей. Сижу дома, жду бумажек. По-прежнему тишина. Ситуация очень странная. Я просто не могу получить постановление о возбуждении дела в отношении меня же. Но я и подал на Следственный комитет в суд».
Навальный сообщает, что позже получил от следователя письмо, но в нем не было постановления. В заявлении Навального в суд, в частности, содержится просьба, цитата, «признать незаконными действия или бездействия следствия, нарушившие конституционные права А.А. Навального и затруднившие его доступ к правосудию».
«Я не понимаю вообще, в чем проблема. Отдайте мне эти 5-6 листков, где описываются мои же особо опасные преступления».
Еще одна история отношений блогера с властями широко разошлась в последние дни в интернете. Речь идет об описании студенческой практики в Госдуме. Рассказ студента о своей практике в блоге, наделавший столько шума, был позже закрыт для чтения, но его уже успели растиражировать по блогам и СМИ. Вот фрагменты этого повествования.
Сегодня были на заседании ГД прямо в зале. То, что мы там увидели, у всех вызвало недоуменное. Зал полон меньше, чем на четверть, а те, кто есть, заняты чем угодно, кроме, собственно, заседаний и законов. Все свободно ходят по залу, болтают друг с другом, кто-то читает газеты, на задних рядах вообще играют в карты. Ядросня играет в айподы. Везде царит атмосфера долбанья и разгильдяйства, даже в кресле председателя Морозова. Он вообще просто чего-то унылым голосом читает, и все. В нужный момент по его команде все просто подходят к своим местам и нажимают на кнопочки, потом снова занимаются своими делами. Все это время хотелось кричать: «Какого черта? Неужели вот на это вот они так усердно летят по встречке с мигалкой, рискуя жизнями простых граждан, просто чтобы тупо в зале, играя в айпод или читая газету? Все это грустно и стыдно. Это не парламент, а офисная курилка. А тем временем, пока депутаты играют в айпод и в карты, на входе в ГД стоит вот такая старушка. Стоит уже третий день и голодает, ищет справедливости. Ветеран труда и ВОЗ».
После этой публикации студента выгнали с практики в Госдуме. Он сообщил у себя в блоге:
«Да, меня выгнали. Без лишних слов, просто до свидания. Справедливо? Я считаю, что нет».
Еще один документ эпохи – текст выступления политика Леонида Гозмана на Всемирном русском народном соборе. Гозман разместил этот текст у себя в блоге. Вот его фрагменты.
«Тот факт, что организаторы собора решили дать слово атеисту и этническому еврею, человеку, публично спорившему со святейшим патриархом, является, по-моему, ярким свидетельством вашего стремления к единству всего нашего народа вне зависимости от национальности и отношения к религии. Я бы хотел, чтобы крупнейшая церковь моей страны, русская православная церковь, защищала слабых от произвола сильных, чтобы она реагировала на жестокость и несправедливость властей, чтобы в конфликте человека с государственной машиной она всегда была на стороне человека. Хотел бы знать, что думает святейший патриарх об избиении защитников Химкинского леса и о мигалках, об ответственности властей за Кущевскую, за изуродованных в армии новобранцев, за этнические конфликты. Я бы хотел, чтобы священнослужители моей страны являли собой пример нравственности и самоотречения и никогда не давали повода для обвинения в корысти и в сервильности. Я бы хотел, чтобы церковь оставалась свободной, а значит, отделенной от государства, чтобы православие было свободным выбором тех, кто сознательно сделал этот выбор, но никогда не становилось государственной религии, чтобы в стране никогда больше не было ни государственной религии, ни государственной идеологии».
ЖЖ-юзер Медведка так описывает происходившее на соборе.
После выступлений представителей парламентских партий слово было предоставлено Леониду Гозману. Тот, хмуро оглядывая зал, прошествовал на трибуну и, еще раз всмотревшись в лица, соборян мрачно произнес: «Я атеист. И я еврей». И, выдержав паузу, вдруг начал благодарить святейшего патриарха Кирилла за приглашение, хотя он за свободу совести и вообще не понимает, почему церковь не заняла позицию по Химкинскому лесу и делу Магнитского. Народ внимал тихо, не иначе ожидая новых провокаций со стороны записного либерала. И так бы вся история и закончилась, если бы через некоторое время на трибуну не вышел раввин Зиновий Коган. Не разводя лишних предисловий, Ребе сразу обратился к публике, указывая на Гозмана: «Вот что бывает с евреями, когда они отрываются от синагоги». И уже, обращаясь к самому Гозману, сказал: «Леня, ты, если что, приходи к нам, мы тебя примем». Овация зала напоминала проявление полного катарсиса.
Известный блогер Андрей Мальгин отмечает:
«Как было бы здорово, если бы нашелся человек русский и православный, который поднялся бы на трибуну и все то же самое сказал иерархам церкви в лицо. У еврея и атеиста позиции в этих вопросах заведомо слабы, даже если он 100 раз прав».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Белоруссии приговорил еще двух бывших кандидатов в президенты республики, Николая Статкевича и Дмитрия Уса, к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно. по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамец заявил, что, арестовав Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. В центре Москвы прошла акция по случаю Дня предпринимателя. В Северной Осетии убит известный общественный деятель Шамиль Джикаев. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял исполком Федерации хоккея. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. В Давиле открылся саммит «Большой восьмерки».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Арест Ратка Младича. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Саммит в Давиле. Что предложит миру «Большая восьмерка»?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. О политической деградации Петербурга.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Так называемые проблемные кредиты российских банков составляют сейчас 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках открывшегося в Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликлян. Хотя, по его словам, общий объем просроченной задолженности в российской банковской системе сегодня вдвое меньше. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В 2009 году именно рост просроченной задолженности российским банкам со стороны заемщиков считался главной причиной возможности второй волны финансового кризиса в России. Однако и сегодня объем просроченных долгов в общем объеме выданных российскими банками кредитов как компаниям, так и частным лицам почти в 4 раза превышает докризисный его уровень и составляет, по словам Геннадия Меликяна, 5,6%. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Уровень 5,6, если средний по банковской системе, он в принципе более-менее похож на уровни там последних месяцев. За этой цифрой некий тренд по снижению корпоративной просрочки, то есть по моим данным в марте просроченная задолженность в корпоративном сегменте составляла около 5%, чуть-чуть выше, а в розничном она существенно выше, она около 7%. Поэтому 5,6 это как бы такая некая средняя температура по больнице, но вообще я бы говорила о том, что произошла стабилизация уровня просроченной задолженности с некоторым снижением, но очень-очень постепенным.
Первый заместитель председателя Центрального банка России привел и другой показатель. Объем наиболее проблемных или даже безнадежных кредитов составляет 11-12%, то есть вдвое больше, чем 5,6%, которой оценивается средняя просроченная задолженность в российской банковской системе. Это очень много, подчеркнул Геннадий Меликян. Как соотносятся эти два показателя? Наталья Орлова.
Просроченная задолженность – это некое техническое определение, когда уже появляется в отчетности. 11% это как бы тот уровень, который потенциально, что называется, может стать плохим, по которому определяется объем банковских резервов. 11% оно выше, потому что это потенциальная цифра, а вот фактическая это то, что мы видим, 5,6%.
В течение 2009 года и отчасти в 2010 году российские банки активно реструктурировали просроченную задолженность своих заемщиков, либо продлевая согласованные ранее сроки погашения кредитов, либо выдавая новые кредиты, за счет которых возвращались старые. Если учесть и эту, то есть реструктурированную просроченную задолженность, как примерно может возрасти уже признаваемая, то есть те самые 5,6% от общего кредитного портфеля российских банков? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Мои здесь оценки таковы. Масштабы реструктурированной задолженности – это порядка 15% от общего кредитного портфеля в банковской системе в целом. Соответственно, если предположить, что где-то треть от этого задолженность весьма проблематична, то мы говорим о том, что реальные цифры по плохим долгам в российской банковской системе – это где-то 10%. Собственно, это близко к тем цифрам 10%, объем, который банки начисляют в резервы по кредитам.
По некоторым оценкам, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российской банковской системе постепенно сокращается не столько сама по себе, сколько за счет расширения общего объема кредитования, по отношению к которому она и рассчитывается. продолжается. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Безусловно, рост кредитного портфеля – это важный фактор, который действительно в процентном соотношении позволяет управлять, что называется, уровнем просроченных кредитов. Тем не менее, у нас же есть данные в номинальном выражении, сколько эти просроченные кредиты составляют. Поэтому вот если, например, смотреть по корпоративному сегменту, то сейчас уровень просроченных кредитов, он сопоставим с уровнем где-то осени 2009 года, это где-то порядка 700 миллиардов рублей. Сумма, она существенно, опять-таки, выше докризисной, когда объем просрочки составлял около 100 миллиардов. Но, тем не менее, опять-таки, от пика мы отодвинулись. Поэтому снижение уровня просроченной задолженности в процентном выражении – это все-таки сочетание двух факторов. Это, с одной стороны, ростом кредитного портфеля, но этот рост, я напомню, у нас там 10-12% в год пока. А с другой стороны, это все-таки постепенное снижение уровня номинальной просроченной задолженности, просто по мере того, как заемщики либо находят средства все-таки погасить кредиты, либо эти кредиты списываются.
По прогнозам, которые привел, выступая в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликян, рентабельность банковского бизнеса в России в этом году может составить до 20%, то есть фактически вернуться на докризисный уровень. При этом средняя рентабельность в российской экономике в целом существенно ниже. Максим Шейн, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
В целом по экономике рентабельность собственного капитала у нас составляет сейчас в районе 15% для российских компаний. У банков ситуация разная. У кого-то, например, у Сбербанка рентабельность собственного капитала уже 20% составляет, а кто-то не планирует на эту рентабельность из крупных даже выйти в этом году. Но в целом, действительно, банковская система может выйти на докризисные показатели. Но все-таки я бы не стал вот так вот напрямую сравнивать показатели рентабельности собственного капитала разных бизнесов. Все-таки банковский бизнес всегда стоит в стороне, и там совсем другие показатели. Главное, чтобы рентабельность собственного капитала у банка была больше, чем стоимость этого собственного капитала. Тогда, значит, банк создает дополнительную свою стоимость, банковская система вот как бы расширяется, капитализируется.
Проблемные кредиты российских банков составляют 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Сегодня в День предпринимателя проходит всероссийская бизнес-забастовка. Предприниматели выражают протест, в частности, против увеличения налоговой нагрузки. Они полагают, что такая нагрузка ставит бизнес, особенно мелкие и средние, на грань выживания. Тому, каково отношение в стране к предпринимательству, посвящена сегодня рубрика «Общественное мнение». Ее ведет моя московская коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сотрудники фонда «Общественное мнение», подробно изучавшие перспективы развития предпринимательства в российских регионах, пришли к выводу, что в стране далеко не лучшие условия для его развития. Количество людей, желающих завести свое дело, не растет, а в некоторых местах даже уменьшается. Вот как объясняет это Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
У нас очень плохая обстановка, очень плохие условия для занятия бизнесом. И дело не сводится к чему-то одному. Здесь целый комплекс вещей. Если взять все авторитетные международные рейтинги, то Россия по большинству из них на последних местах. Например, мы на одном из последних мест в мире по инвестиционному климату. Мы на одном из последних мест в мире по конкурентоспособности экономики. Мы на одном из последних мест в мире по коррупции, в плохом смысле. Фактически наши бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Помимо официальных налогов, они платят еще гигантский коррупционный налог, оплачивая все услуги государства. Мы занимаем одно из последних мест в мире по защите собственности. И человек, начиная заниматься бизнесом, никогда не может быть уверен в том, что через несколько лет не придут ребята в погонах, не сфабрикуют уголовное дело и не заберут бизнес. Поэтому у нас одна из худших в мире бизнес-сред, одни из худших в мире условий для занятия бизнесом. Монополизм, коррупция и беззащитность собственности лишают в очень многих случаях вообще смысла занятия каким-то бизнесом. И бизнес-среда, это фиксируют все авторитетные рейтинги, в России непрерывно ухудшается.
В чем специфика российского бизнеса? Есть ли она? Я имею в виду уже не отношения с властью и не внешние условия, а скорее некие внутренние его признаки или закономерности.
У нас два типа бизнесов. Один бизнес – это тот бизнес, который связан с чиновниками, это коррупционный бизнес. Он строится на получении завышенных контрактов по госзакупкам, дорогих контрактов по строительству. Это просто форма пилежа бюджета, форма ограбления собственного народа. И второй бизнес, который честно занимается производством, честно занимается сельским хозяйством, честно занимается услугами, это те, кто выжили и те, кто пока еще не закрыли свое дело и не убежали из страны и не сидят в тюрьмах, а у нас по некоторым оценкам, по экономическим преступлениям, в тюрьмах сидят 300 тысяч бизнесменов. Те, кто еще остаются на свободе и продолжают во что-то верить, это, как правило, люди исключительно силы, исключительного таланта, исключительной энергии, потому что в совершенно невыносимых условиях, в среде серной кислоты, они умудряются выживать, развивать свой бизнес, платить своим работникам. Поэтому, если этим людям создать хотя бы немного лучшие условия, они в высшей степени конкурентоспособны по сравнению с китайскими, с американскими и с немецкими бизнесменами. Поэтому им надо создать условия, и они очень быстро приведут страну к подъему и процветанию.
Каким вы видите будущее российского бизнеса? Есть ли у него перспективы?
Будущее российского бизнеса полностью зависит от политического будущего страны. Если Россия продолжит вот этот путь фактического распада, путь загнивания, рейдерства, произвола, коррупции, то бизнес продолжит умирать. У нас по некоторым оценкам, даже по официальным оценкам министра финансов Кудрина, уже больше половины российского ВВП – это госсектор экономики. По неофициальным оценкам уже до 70% экономики находится в руках государства и аффилированных с чиновниками фирм. То есть бизнес фактически вымирает последние 10 лет. Если эта тенденция продолжится, то бизнес не ждет ничего хорошего. Мы окончательно построим государственно-монополистический капитализм, где для частной собственности и для конкуренции рыночной не будет места. Так что все зависит от политики. Если сохранится авторитарный коррумпированный режим, то у бизнеса в России нет будущего. Но и сам бизнес должен не ждать своей смерти, он должен более решительно бороться за свои права, он должен поддерживать демократическую оппозицию, он должен занять более жесткую гражданскую позицию, тогда у него будут шансы.
Говорил Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы». А вот цифры, свидетельствующие об отношении населения к предпринимательству. 58% россиян, по данным Левада-центра, считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет скорее на пользу стране, и 21%, что она идет скорее ей во вред. Если же речь заходит о крупном бизнесе, то число людей, уверенных, что его деятельность идет России во вред, увеличивается до 42%.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рубрику провела Вероника Баде. Итак, этот выпуск программы «Время свободы» готовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В студии в Москве член Совета по правам человека при президенте России Ирина Ясина и журналист Сергей Пархоменко. Они будут обсуждать второе решение суда по делу бывших совладельцев компании ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Можно ли этот приговор считать приговором модернизации, объявленной в России? Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект и уставились.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
кризис. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую.
Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».